Тогда, ну, я тоже сяду, потому что что-то станет сложно. Вот. И, может быть, проще будет рассказать так. Тема лекции, которая была обозначена, это развитие гештальт сообщества как социальный проект. Ну, с самого начала, как, собственно, начала возникать вот эта тема, связанная с гештальт-терапией в моей жизни, я в силу, ну, своего образования, потому что я психолог, и, соответственно, себя я идентифицировал как бы в двух направлениях психологии. С одной стороны, это как медицинская психология, патопсихология, и с другой стороны, как социальный психолог. И поэтому с самого начала я этот проект, ну, как-то рассматривал, наблюдал именно как определенный социальный проект. Социальный проект, который был связан с тем, чтобы ну, как-то развить нишу для определенной специальности, для определенного вида деятельности, который, в общем-то, на момент начала развития вот этого процесса, то есть, соответственно, в 90-м году, только-только начинало организовываться. Вообще, ну, первая независимая ассоциация – это общество психологов-практиков. Вот, как раз тоже там обсуждали долго, как его лучше назвать, общество психологов-практиков или общество практикующих психологов. Вот у нас поэтому сейчас общество практикующих психологов. Вот как название. Было организовано в 86-м году. То есть, как только появилась возможность организовывать какие-то независимые такие ассоциации, независимые социальные объединения, собственно, вот мы и организовались. И это была довольно большая группа людей, и были включены разные-разные психологические направления. Ну, естественно, как группа людей. То есть, это инициативная группа, это был человек, наверное, 10, что-то около того. Вот. Но в целом данной специальности, в общем, как-то совсем на наших просторах еще не было. Собственно, то, что относилось к психотерапевтической работе, психологической, только-только начинало развиваться. Ну, группы, вот, собственно, групповая терапия, имела тоже к этому моменту небольшую историю. То есть где-то лет, наверное, 8-9 существовало. Потому что вначале начались группы больше тренингового типа в Москве и больше терапевтического типа в Питере. Это было где-то приблизительно в одно и то же время, то есть 78-й, наверное. Да, 78-й год, что-то в этом роде. Вот. И, в общем, ну, какой-то общий психологический ландшафт в нашей стране тогда в Советском Союзе был как-то особенно не представлен. Поэтому, соответственно, была предположительно определенная ниша, и поскольку, в общем, страна скорее двигалась в сторону таких западных ориентиров и западного образа жизни, то, соответственно, неизбежно при развитии общества возникала потребность, которая каким-то образом, ну, по тем временам, довольно бурно закрывалась разными, ну, таким вот расцветом экстрасенсорики, расцветом разных оккультных направлений и так далее, и так далее. Но, в принципе, потребность общества уже определенная существовала. И тогда стал вопрос о том, как лучше развивать вот эту специальность. Ну, так, чисто теоретически. Потому что уж больно она особенная. Ну, впоследствии позже были обозначены уже какие-то координаты психотерапии как независимой творческой специальности. Но, по сути, вот в том, как я себе представлял и представляю до сих пор, психологическая практика – это поддержка индивидуальности. Поддержка индивидуальности, идентичности человека. Ну, и здесь, в общем, с одной стороны, оказывается масса всяких структур, которые давят на человека с тем, чтобы ну, заменить его собственные личные какие-то принятые идеи, какие-то принятые ценности, вообще свои его собственные мысли, чтобы заменить их определенными интроектами. Ну, то есть определенными программами, которые скорее нужны обществу, ну, или семье, или роду, или какой-нибудь политической партии, или еще кому-то, с одной стороны. А с другой стороны, в общем, кто бы мог поддержать какую-то индивидуальность человека при этом давлении? Ну, в общем-то, и оказывается как раз психолог, с которым этот человек может иметь разговоры, если этот психолог не включен в какую-то систему, которая бы пыталась что-нибудь продать, пыталась бы, ну, неангажированный, короче говоря. То есть не тот психолог, который работает, ну, например, в партии, да, ну, какой угодно, даже раз прекрасной партии «Единая Россия», и, соответственно, пытается внушить людям мысли. Ну, или от какой-то конфессии, или еще от кого-то. А как раз тем, чтобы человек отделял свои собственные симпатии, вот, даже если есть у него симпатии вот, перечисленным организациям, ну, от своей работы. То есть в любом случае это поддержка индивидуальности, очень сильная поддержка индивидуальности. Это то, что нам в нашей культуре катастрофически не хватало, потому что в течение многих-многих лет индивидуальность была противопоставлена такому слиянию, соборности. И, соответственно, то, что касается распознавания каких-то индивидуальных чувств, вообще то, что касается какой-то точности восприятия себя, то даже в русском языке эта точность очень небольшая. То есть, ну вот, с чем я сталкивался, даже при моем весьма таком относительном знании английского языка, это то, что на английском языке гораздо легче выразить и описать какие-то свои внутренние состояния, интенции и так далее. Потому что в русском языке просто часто нет соответствующих выражений. То есть нет соответствующих дифференциаций. Ну, например, в наших текстах мы до сих пор не можем перевести разницу между awareness и consciousness. Ну, и этого полно. То есть, на самом деле, язык, который мы используем, он очень сильно конфлюентен. И он также поддерживает человека в его слиянии вот с группой, как бы, с микросоциумом, и толкает в сторону попыток ну, найти поддержку в таком виде государства, потому что проще злиться. Вот. И то, что касается социальной роли частно практикующих психологов, мне кажется, что она очень-очень велика. Потому что какое-то время назад вот, термин, который... Ну, как-то, конечно, он звучит немножко рисковато, но я попытался как-то ввести. Это про претеррористическую личность. То есть человека, который может осуществить террористический акт. Но, на мой взгляд, это тот человек, который не ходит или никогда не ходил к психотерапевту. Поэтому профилактика вот этого действия, она довольно простая. То есть... Ходите к частно практикующим психологам, потому что после того, как вы ходите, вы немножко больше начинаете ценить себя. И вряд ли обнаружится в мире какая-то такая истина, за которую стоило бы платить жизнью. Тем более, что еще неизвестно, примут ли эту плату или нет. То есть ценность индивида, ценность его, ну как бы частной отдельной жизни очень велика. И поэтому... Как мне представляется, развитие нашего сообщества, оно, конечно, очень важно для стабильности, в том числе стабильности действительно нашего государства. Потому что масса всяких сложностей возникает от многих непродуманных, непрочувствованных решений. Решений, сделанных, соответственно, под влиянием, под воздействием какого-то момента. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, социальная роль частно практикующего психолога очень велика. Почему я говорю о частной практике? Ну, как я уже сказал, человек может быть не ангажирован, если он действительно никем не ангажирован. Если мне мою работу не оплачивают какие-то иные структуры, которые хотят, чтобы я проводил в жизнь какие-то одни или другие или третьи идеи. И в этом смысле, если я работаю за те деньги, которые платит страховая компания, что вроде бы является таким большим бонусом, ну, во всем мире. На самом деле, в этом случае я тогда работаю не на клиента, а на страховую компанию фактически. Потому что моей задачей действительно является, скажем, повысить его устойчивость, повысить его здоровье, вот, собственно, и все. А какой ценой это будет сделано, это не очень существенно. Вот. И в этом смысле я сторонник вот такого ясного и конкретного найма. Когда, соответственно, меня как частно практикующего психолога нанимает другой человек с тем, чтобы вместе со мной разбирать какие-то особенности его психических процессов. Ну да, не моих психических процессов, да, а его психических процессов. И если мои психические процессы могут оказаться полезны для него, то только ровно настолько, насколько они полезны, они имеют право на какое-то вот активное существование. Поэтому еще один важный момент, который часто люди путают вот в гештальт-терапии. Многие люди, которые пытаются распознать гештальт-терапию, так глубоко в нее не въезжают еще, глубоко не включились, они одной из таких черт гештальт-терапевтов считают, что нужно говорить клиенту о своих чувствах. Это не нужно. Совсем не нужно, это можно. То есть это не запрещено. Но только 10 раз подумайте, зачем, как и когда стоит об этом говорить. То есть в этом смысле просто надо осторожно обращаться с этим. Это не предписание, а отсутствие запрета. Дальше, то, что касается вот этой дисциплины. Понятное дело, что начинал я работать и, собственно, исследования какие-то проводил в течение многих лет, и диссертация у меня защищена в области медицинской психологии. И в этом смысле та часть, когда психологическая работа как-то подключена к разным лечебным процессам, для меня весьма понятна. Но с другой стороны, ограничивать все только вот этой ролью, то есть только работой по поводу каких-то заболеваний, это очень ошибочное действие. То есть, собственно, расцвет психотерапии произошел, в тот момент ключевой вот этот тот пункт, с моей точки зрения, это был переход от клинической психотерапии к такой светской психотерапии. То есть, когда Фрейд написал «Психопатологию обыденной жизни», то, собственно, распространил какие-то симптомы на жизнь, условно говоря, здоровых людей. Та точка зрения, которая сейчас, мне кажется, наиболее интересной в этом направлении, это такая иммунная модель психических расстройств. То есть то, что человек вообще-то изначально безумен. Но просто действительно есть определенные психические механизмы, которые позволяют каждому из нас более или менее успешно справляться со своим безумием. Если эти механизмы ослабевают, это безумие вылезет. Но это не то, что вот совершенно здоровенький человек, а тут вот вдруг такое несчастье, прилетел вирус шизофрении, у него возникла шизофрения. Ничего подобного. Каждый человек совершенно безумный шизофреник. Вот. Только он имеет целый набор механизмов, которые позволяют компенсировать эти все психические расстройства, которые возникают. Но можно это описать, исходя из обратного, то есть как микропатология. Но на самом деле важнее вот именно такая иммунная модель, то есть каким образом человек справляется со своими аффектами, которые по сути всегда психотические, со своими расщеплениями, которые тоже всегда постоянно возникают, со своими ошибками восприятия, которые тоже всегда возникают, и так далее, и тому подобное. Это то, с чем нужно справляться непрерывно, и нужно непрерывно тестировать реальность и иметь какую-то критику для того, чтобы в этой реальности ориентироваться. И вот это все как раз и есть механизм, который обеспечивает здоровую жизнь. И в этом смысле, ну, не нужно так уж увлекаться попыткой определить, откуда болезнь. Болезнь всегда есть. А скорее больше внимания уделять разным механизмам, которые позволяют справиться с этим. Дальше. То, что касается развития нашего сообщества как социального проекта. Ну, понятное дело, что очень важная вещь в развитии этого социального проекта – это какой-то отбор людей. Ну и, соответственно, у нас есть тогда две формы. Одна форма – это отбор, то есть мы изначально планируем, что нам нужны люди, вот, ну, скажем, ну, как при поступлении на факультет психологии МГУ, например, я там встретился с одним тоже таким же, даже выше меня, парнем. Ну вот, мы вдвоем ходили и говорили, что в этом году проходной балл на факультет будет 1,90 м. Все, кто ниже, нет. Вот. То есть можно назначить какие-то критерии и в соответствии с ними отбирать. Ну, это если у меня есть какая-то идея о том, как должно быть. А то, что касается гештальт-философии, то вот эти вот идеи, как должно быть, они прекрасны. Но, в общем, это всегда отражение сегодняшнего дефицита. И всегда идеи о том, как нужно прекрасно сделать, в реальности нужно делить на 2 или на 4. Потому что это обозначение тенденции, но вот упорствовать в этой тенденции бывает иногда вполне излишним. Вот. И дальше тогда, что явилось важным? Это какая-то естественная модель роста. То есть избегание как раз насилия настолько, насколько это возможно. Это очень важная черта гештальт-философии вообще. То есть то, что касается вот этого избегания насилия. По сути, первая книга вот Фрица Перлса «Эго, голод и агрессия» как раз и посвящена тому, что вообще насилие, оно начинается с насилия над собой. Вот с того, что я пытаюсь сделать насильственным сосредоточение. То есть интересоваться тем, что мне неинтересно. Это уже парадоксально. Но вообще интересного много. И в этом смысле как раз ненасильственное сосредоточение выведет нас на важную потребность. А насильственное, вот оно спутает разные карты. И поэтому достаточно важным был следующий шаг, относящийся к гештальт-психологии вообще, это какое-то признание идей анархизма. Анархизма не вот в том карикатурном выражении, как это сейчас стало, то есть как свобода для насилия как раз, чтобы вот кого-то, не знаю, побить там, что-нибудь взорвать, что-нибудь попортить. Это как раз свобода насилия. А вот именно свобода ненасильственности. То есть, для меня наиболее важная формулировка вот этой вот идеи анархизма звучит так, что анархизм — это не безвластие, а это максимальное уважение к личной власти каждого. Понятно, что и к моей также. То есть максимальное уважение к личной власти каждого. Вот эта характеристика, на мой взгляд, является очень важной для данного социального движения. И в этом смысле, я думаю, что в течение этих 20 лет, в общем, мне удавалось следовать вот этой идее. Дальше, то, что касается развития вот этого проекта. Таким образом, отбор людей оказывается, наверное, не очень реальным. А значит, тогда будет происходить какой-то отсев людей. Ну, собственно, таким образом устроено большинство наших программ учебных. То есть, когда кто-то, кому интересно, остается, а кто не интересен, то, пожалуйста, уходит. То есть, в этом смысле, наше сообщество такая полная противоположность, сектантским. Движение, такая антисекта.
То есть, как только хочешь Бога ради, хочешь идти Бога ради. Вот, никаких нет, ни санкций, ничего никто, не надо никого особо уговаривать. Да. Вот. То же самое относится к антисектанству и идеи, связанные со свободой мысли. Ну, вообще, если в русском языке, в старом, то было такое слово «вольнодумство». Ну вот очень важно различать вольнодумство и ничем не ограниченную свободу действия. То есть как раз речь идет о поддержке именно вольнодумства. И поэтому тоже из тех идей, которые были для меня важны с самого начала, потом я ее для себя как-то сформулировал, и в какой-то момент, когда меня люди спросили, ну а как быть лояльным вот этому сообществу? Единственный ответ, который у меня вот на этот вопрос есть, это следующий, что это иметь свою точку зрения. Не обязательно, чтобы она совпадала, не обязательно, чтобы она противоположной была, но иметь свою точку зрения. А если и можешь ее высказать связанно, вообще это уже прекрасно. Ну и просто аплодировать хочется, если еще можешь услышать другие точки зрения. Не надо их разделять, просто услышать. Хотя бы так. Вот. И в этом смысле это тоже получается такое антисектантство, да? То есть, когда вот, ну, по возможности удается избежать вот этого самого интеллектуального насилия. Дальше то, что касается сообщества. Понятное дело, что очень важно для основы сообщества язык. И, в общем, мы все объединены вот этой кирилличной тайной надписью, которая была в свое время придумана, чтобы эти самые римские, ну, люди, знающие, соответственно, латынь, не могли бы читать разные письмена, которые вот ну, такой тайнописью делаются. И очень важно, что у нас действительно, что мы объединены вот этим самым русским языком. Ну, просто мы можем хоть как-то себя понимать. Я очень, ну как сказать, очень заметил, вот, ну как-то пользу, что ли, этого. Вот сравнивая нашу конференцию и европейскую конференцию. Потому что, конечно, в европейской конференции масса сложностей из-за того, что все говорят, в общем, на чужом для них английском языке, который кто-то знает лучше, кто-то хуже. Но много народу, ну, например, там часть французов, часть итальянцев, часть немцев демонстративно не знают этот мерзкий язык. То есть, в принципе, вот это вот большая проблема, конечно, языковая. Потому что вот на конференции AGT, еще одной ассоциации, такой проблемы нет, потому что основной состав там американский. И опять-таки для них-то английский родной, и все нормально. Вот. А то, что касается языка, это, конечно, очень важная вещь, что у нас есть язык. И сейчас довольно много обратных связей из самых разных стран по поводу того, что действительно психотерапия на русском языке оказывается вполне спрошенной. Вот, про то, что определенным образом организован там ментальный мир человека. Вот тут был хороший рассказ про то, как, соответственно, психологу в израильской армии направили там молодого человека. Вот. Ну, я думаю, вы его встречали, да, который, соответственно, попросил его нарисовать какое-то животное. Вот. А тот нарисовал, значит, кота в петле. Вот, около дерева. Прикованного к дереву. Вот. И, соответственно, дальше этот самый офицер вот, психологической службы долго пытался понять, почему такие суицидальные, вообще какие-то жестокие тенденции у человека, что это за персонаж. Вот. А тот пытался объяснить, что налево сказку говорит, да? Там чудеса, там ящик вроде. Вот. То есть, в общем, вот эти культурные основания, они вполне ясные. И они, тем не менее, являются общими для большой группы людей. И они находят свое выражение и в нашей деятельности. Дальше, то, что касается тоже нашей деятельности, очень важно. Это то, что эта деятельность творческая. Но, соответственно, если она творческая, то ее нельзя программировать. Это еще один аргумент против какого-то государственного регулирования. Потому что, как во всякой творческой организации, ну, конечно, мы можем создать процедуры, которые позволяют подготовить человека к тому, чтобы, ну, например, писать стихи. Вот. Но будет ли он этим заниматься или нет, и будут ли у него хорошие стихи, вот Пушкина штамповать как-то не получается. Не та эта деятельность. Вот то же самое относится к деятельности, ну, воспитанию, обучению там, людей в области художественного творчества и так далее, и так далее. И поэтому особенностью наших программ является то, что... И это, кстати, большая разница между нашими и зарубежными программами. Потому что ну, у нас оказывается важным вот та же свобода, чтобы человек, вот если ему это нравится и у него получается частная практика, ну и отлично, он бы этим и занимался. Не нравится и не получается, ну ничего страшного, можно заниматься чем-то еще. И когда мы обсуждали про это, беседовали вот с коллегами, ну, например, с Жан-Мари Рабином, я вот у него спрашиваю, ну, а сколько после вот окончания программ у вас во Франции, например, людей работает психотерапевтами? Он говорит, ну как такой вопрос может быть? Ну, все 100%, все должны работать. Но это же не так. На самом деле всегда есть какой-то реальный выход. А если мы сделаем 100%, то у нас будет дикое количество псевдо-Пушкиных. То есть таких, ну, с дипломами, что я Пушкин. Вот. А в общем совсем не таких. Мне кажется, что во многом вот такой подход, он на самом деле ну, сильно тормозит развитие вот психотерапии в западных странах, вот гештальт-терапии. А у нас же это оказалось вот противоположное. То есть подход такой творческий оказался, конечно, очень полезным. Дальше, то, что касается, наверное, некоторых, ну вот важной идеи, по поводу которой, ну буквально там несколько дней назад у меня или даже вчера, позавчера вот был как раз разговор с Аней Волощук по поводу стандартов супервизионных. Ну, что стандарты очень важны, конечно, но вот какие-то процедуры контрольные, ну, я против этого. То есть важно, чтобы у нас были стандарты прописанные, и важно, чтобы мы, ну, не кого-то вот тестировали, проверяли, они супервизоры или нет. Вот. А наоборот, посмотрели тех, кто работает, тех, кто ходит, то есть тем, чтобы у нас была процедура распознавания вместо аттестации. И это вот моя идея, за которой я рассорился в свое время с ЕГТ тоже. Потому что я пытался долго объяснить, что вот как раз я совершенно за стандарты, но против процедура. То есть для меня важна именно суть, важна именно процедура распознавания. То есть важно сказать человеку не то, что нет, ты вот не годишься в качестве такого-то и такого-то. Это очень легко. Всегда можно выдвинуть и найти какие-нибудь вещи. А для меня важнее сказать, что ну для чего ты годишься, что ты делаешь, да? Ну то есть реально обозначить те действия, которые есть. И в этом смысле реально обозначать форму работы, реально обозначать какие-то цели в этой работе. Ну, понятно, что язык – это инструмент. И понятно, что сразу четко обозначить что-то не удается. Поэтому надо это делать постепенно. Это все требует времени. Но мне кажется, что вот эта работа, поставленная именно в сторону распознавания, вот она является наиболее предпочтительной. И в этом смысле, вот здесь была речь про отношения с другими организациями.
Ну, вообще вот эта вот работа по созданию общественной организации, это реально большая работа. И то, чего я говорил, ну, это реально совершенно вопросы, связанные с поддержкой, вопросы, связанные с тем, чтобы разбирать какие-то жалобы, вопросы, связанные с тем, чтобы придумывать, а как вообще построить правильно вот этот фонд, а как должно быть организовано у нас, ну, какое-то вот это вот анархическое управление. Ну, для меня это анархическое управление может быть организовано одним способом, когда просто в течение какой-то жизни мы определяем правила, по которым нужно, ну, двигаться. И когда всем руководит, ну, не какой-то авторитет, который говорит, иди направо или иди налево, потом, соответственно, идет борьба за этот пост, кто будет лучше всех говорить направо или налево. А когда описаны какие-то правила, причем эти правила, это не то, что повод для того, чтобы кого-то наказать, прищучить, оштрафовать, а просто знак для человека, то есть, который видит вот эту какую-то определенную разметку и знает, что просто если он ее нарушает как-то, то он берет ответственность, ну, в общем, за очень многие последствия. И с него, да, можно это обсудить. А чем ты думал, когда вот так поступил? То есть просто с тем, чтобы, ну, скорее, способ привести в сознание вот коллегу, если нарушаются какие-то вещи. Вот. Мне кажется, что это очень-очень важная история. И я как раз надеюсь, что те наработки-то, которые есть у нас, и которые, надеюсь, еще будут, потому что будем мы как-то двигаться, удастся с кем-то разделить. Вот. Каким способом разделить? Я не знаю. То есть, это надо просто вместе думать. В общем, то, что касается, ну, какого-то развития организации, какого-то ее продвижения, это, ну, достаточно большая, правда, работа. И работа, в которой хорошая форма не находится сразу. А сначала там как-то вот вроде так, потом чуть по-другому, потом еще, потом еще. И в настоящий момент та форма, которая у нас сложилась, это просто описание того, что есть. Следующее. У нас есть общество практикующих психологов, в котором все члены равны. Там нет тренеров, супервизоров и так далее. Это все практикующие психологи. То есть те, кто прошел подготовку в области гештальт-подхода, соответствующую стандартам Московского гештальт-института, но, в общем, соответствующие стандартам ГГТ, по большому счету. Потому что вот эти стандарты ГГТ, они все-таки самое большое достижение этой ассоциации. Вот. Я знаю, что они были утверждены вот в то время, как президентом был Жан-Мари Рабин, а работа с ними была начата Илларионом Пенцетом. Вот это вот самая важная была часть. И вот если человек как-то, ну, вот в соответствии с этими стандартами участвовал в учебных программах, неважно, Московский гештальт-институт или другие организации, там, восточноевропейские, не знаю, ну, много может быть людей, которые следуют этим стандартам. Если следует организация стандартам, то, значит, вот, потом описаны часы, которые так вот сравнимы. Вот. И дальше, чтобы работу этого человека видели еще двое членов общества. Это во всем мире так. Если вы хотите вступить в Европейскую ассоциацию гештальт-терапии, вас спросят именно того же самого. Соответствие стандартам, плюс две рекомендации от тех людей, которые видели вашу работу. Вот. Собственно, это то, что касается общества, как общественной организации. И в этой общественной организации мы пытаемся развиваться как профессиональный союз. И действительно приглашаем вот, ну, присоединяться как-то группами. Пожалуйста, можно. И любые варианты, любые условия вот с профессионалами могут быть обсуждены. То есть, ну, единственное, что это структура, ориентированная на правила, а не на власть. Вот это, пожалуй, основное. Вот. И дальше, то, что касается второй части, потому что вторая часть – это Московский гештальт-институт. А что такое Московский гештальт-институт? Но это программа как раз по подготовке людей в соответствии со стандартами Европейской ассоциации гештальт-терапии, плюс еще некоторыми дополнительными стандартами, которые у нас являются дополнительными, то есть больше, чем в ЕГТ. Вот. И эта программа определенным образом сконструирована. Она, соответственно, отработана в течение, получается, 18 лет. Вот. И эта программа принадлежит обществу. Но эта программа, это другое. И внутри этой программы действительно есть люди, которые соответствуют стандартам тренера, да, и так далее. То есть, как бы тренеры есть только в Московском гештальт-институте. В обществе у нас тренеров нету. Вот. Это все члены общества, они могут работать в индивидуальном или групповом режиме, как угодно. Вот. И дальше те действия, которые должны быть, это должно быть каким-то образом простроено дальнейшее развитие вот этой модели, по поводу чего мы и будем обсуждать вот эти три дня, и как-то соображать, как нам лучше ее развивать. Но надеюсь, что, судя по итогу первых 20 лет развития сообщества, оно развивается хорошо. И в этом смысле наличие других организаций – это очень большой плюс для развития сообщества. Но я думаю, что вы знаете простую идею, которая часто бывает, что как хорошо захватил монополию, только я один чебуреками торгую на всем рынке. Но это, как правило, снижает количество продаж и популярность чебуреков, понятное дело. Потому что если ресторан у нас один, и в округе там на 1000 километров никакого другого нет, то, в общем, понятно, что люди будут предпочитать чем-то другим заниматься. То есть важнее, когда есть какой-то набор, когда есть какая-то разница, когда есть, соответственно, люди, которые занимаются тем же, но занимаются отдельно. Другое дело, что в то время, когда мы расходились, то тогда не было какой-то этой формы общественной организации, а были только организации учебные. И тогда как учебные организации, действительно, они были конкурирующими и должны были как-то отдельно существовать. А в том случае, когда это профсоюзная активность, я, честно говоря, не вижу сейчас каких-то противоречий, проблем между. Вот. Поэтому я думаю, что со временем как-то будем объединяться, тем более организационно. Мы уже пытаемся объединяться в течение этих же 6 лет, как существует общество практикующих психологов гештальт-подход, параллельно была организована АРГИ, Ассоциация русскоязычных гештальт-институтов, в которой включены 4 института. Вот. Я думаю, что может быть что-то между образуется впоследствии. Вот. Наверное, я уже на 5 минут заехал за график, да? Спасибо за внимание. Продолжим.